горох в трюме. Через два дня я вышел на смелом к Босфору, где экспедиция подводных работ снимала с рифов океанский пароход «Днепр». Смелый должен был отбуксировать Днепр в Севастополь. Мы шли, чуть покачиваясь в тумане. Зима чувствовалась во всем. В коротком дне запахи снега и рано зажигавшихся сигнальных фонарях. На Смелом в связи с аварией Днепра было много разговоров о кораблекрушениях и морских опасностях. Морская профессия еще и сейчас совсем не так безопасна, как принято думать. Появление пара, радио, гирокомпасов, водонепроницаемых переборок и других приспособлений только уменьшило риск. Но море осталось прежним, с такими же 12-бальными штормами, мелями, туманами и опасными течениями. У кораблекрушений есть свои законы. Большинство судов терпит аварии вблизи берегов, попадая на мели и подводные камни. Гибель судов вдали от берегов случается редко. В открытом море суда могут погибнуть от столкновения друг с другом или с плавучими льдами, от пожаров и, реже всего, от бурь. Моряки различают в деле аварий тяжелые и легкие годы. В тяжелый год терпит аварию примерно один из каждых четырех пароходов, плавающих по морям. Разговоры происходили в каюте Баранова. Особенно любил потрепаться водолаз «Медлительный», маленький человек с мокрыми усами. Он работал в Эпроне, экспедиции подводных работ особого назначения, несколько лет и обучил за это время водолазному делу несколько десятков молодых советских водолазов. Один из его учеников, комсомолец Петя Мухин, плыл с нами на Смелом. Между учителем и учеником происходили постоянные добродушные стычки. Ученик обвинял учителя в консерватизме и хвостовстве. Медлительный, как и все старые водолазы, был привержен прежним порядкам водолазной работы и строптив. Он долго не мог примириться с подводным телефоном и ни за что не хотел им пользоваться. Он предпочитал давать сигнал по старинке, дергая конец. Целый год он спускался под воду с телефоном, но не хотел вымолвить по этой деликатной штуковине ни слова. Тогда молодые водолазы решили его проучить. Однажды Медлительный дернул за сигнальный конец, чтобы его подымали. В ответ сразу закричали по телефону: «В чем дело? Давай сигнал разборчивей!» Медлительный дернул второй раз. Ему снова крикнули, что сигнал не понят. У Медлительного зажало шланг, подающий воздух. Он задыхался, но не хотел сдаваться. Он синел, сопел, кровь гудела в ушах. Он беспрерывно дергал конец, но сверху все кричали в чертов телефон, что они не понимают сигнала. Тогда Медлительный не выдержал и заревел в телефонную трубку, собрав остаток ярости: «Подымай, черти, мне плохо!» Его немедленно вытащили. С тех пор Медлительный начал исправно говорить по телефону. Медлительный прославился тем, что как-то заснул под водой на палубе затопленного под Новороссийском миноносца. Но и во сне он время от времени машинально нажимал затылком клапан, выпускающий испорченный от дыхания воздух. Медлительный и Мухин олицетворяли два разных типа водолазов. Медлительный был водолазом царской школы, когда в водолазе ценилась только физическая сила. В иных иностранных флотах до сих пор подбирают в водолазы людей, ломающих одной рукой подкову и весящих не меньше 7 пудов. О невероятной силе старых водолазов ходят легенды. В Батуми в первые годы революции я встретил бывшего водолаза и циркового борца Зарембу. Ему сломали во время борьбы руку. Заремба бросил цирк и работал метранпажем в газете. Это был человек невероятной силы и незлобливости. Легким нажимом плеча он останавливал на ходу маховик печатной машины. Он рассказывал наборщикам много историй из цирковой и водолазной жизни. Он боролся с Поддубным, со Сбышко Цыганевичем, чемпионом Варшавы, и со Штейнбахом, чемпионом Баварии. Но самой невероятной была история борьбы с человеком-зверем. Дело было на острове Крити, где стояло 5 эскадр. Английская, русская, французская, итальянская и турецкая. Заремба служил тогда во флоте водолазом. Между матросами эскадр был устроен матч французской борьбы. Заремба положил всех. Турки обиделись и вызвали из Константинополя лучшего борца-водолаза. У него на груди, по словам Зарембы, висела табличка с надписью: «Нечеловеческая сила, мне бороться с людьми запрещается. Под надписью была печать султана. Заремба струсил, но положение обязывало принять бой. Боролись в дощатой таверне, превращенной в цирк. На 10-й минуте Заремба свалил турка. Когда турок упал, треснул пол. Эскадры приветствовали Зарембу сигналами по международному коду. Таких легенд о силе водолазов я много наслушался и от медлительного. Петя Мухин был водолазом советской выучки. Он окончил водолазную школу в Балаклаве. Этот худой маленький юноша, которого, по словам медлительного, можно было перешибить папиросой, под водой работал быстрее и находчивее своего неуклюжего учителя. Решение отказаться от водолазов-силачей пришло после работы японских водолазов над подъемом Черного Принца. Низкорослые и слабые на вид японские водолазы ныряли на громадную глубину, двигались по дну с невероятной быстротой и проводили под водой почти вдвое больше времени, чем наши водолазы. Японцы работали в легкой маске и тонком шерстяном белье, а наш водолаз-силач за 5-7 минут с трудом делал по грунту несколько шагов. Мухин и Медлительный только что вернулись с Балтики, где был найден броненосец береговой обороны «Русалка», таинственно погибший в 1893 году. Первым наткнулся на русалку Мухин, но Медлительный на правах учителя чувствовал себя героем гораздо больше, чем Мухин. Он надоел нам бесконечными рассказами о русалке. На Смелом я слышал много рассказов о кораблекрушениях, но больше всего меня поразила гибель русалки. Из тяжелых историй, связанных с царским флотом, Цусима и гибель русалки были самыми нелепыми и потрясающими. Старые броненосцы береговой обороны и мониторы — это были плавучие крепости с покатой палубой, выдающиеся над водой только на 2 фута. Они строились для плавания около берегов, в шхерах, на озерах, вообще в спокойных и мелких водах. Постройка этих броненосцев началась после войны Южных и Северных штатов в Америке. Во время этой войны мониторы появились впервые. Их толстая броня, мощные пушки и способность проскакивать всюду. Победа мониторов северян над флотом южных рабовладельческих штатов. Все это создало о мониторах мнение как об исключительно грозных боевых кораблях. Забыли только о том, что мониторами северян командовали отчаянные моряки, лишенные страха и полные ненависти к южанам. Знаменитые капитаны Варден, Роджерс и Флюсер. Их имена знакомы каждому грамотному американцу. Человеческие свойства были приписаны конструкции кораблей. Когда американский монитор Миантонома пришел в гости в Кронштадт через Атлантический океан без единого повреждения, то решение строить мониторы превратилось у нас в манию. Миантонома шел осторожно, долго выжидал хорошую погоду. Все его люки, двери и иллюминаторы были наглухо задраены от проникновения забортной воды. «Русалка» была монитором американского типа. В сентябре 1893 года адмирал Бурачек приказал «Русалке», стоящей в Ревеле, идти в Гельсингфорс и оттуда пробираться в Кронштадт. Около 4 часов «Русалке» надо было идти открытым морем. Поэтому вместе с «Русалкой» была послана канонерская лодка «Туча». Осенью над Финским заливом часто проходят короткие бури. Начинаются они в полдень и бушуют до вечера. Русалке надо было выйти на рассвете, чтобы проскочить в Гельсингфорс до полудня. Но адмирал приказал выходить в 9 часов утра, и броненосец не посмел ослушаться. По обычной в царском флоте небрежности, русалка забыла на берегу деревянные крышки, которыми задраиваются во время шторма входные и световые люки. Утро в день выхода русалки было ветренное, шел косой надоедливый дождь. В 10 часов утра сорвался шторм силой в 9 баллов. Русалку начало заливать. Туча под командой капитана Лужкова бросила бедствующий монитор и ушла вперед в Гельсингфорс. Лужков вез на канонерской лодке молодую жену. Он решил, что жизнь ее дороже жизни 200 матросов русалки. Русалка в Гельсингфорс не пришла. Лужков же, придя в Гельсингфорс, никому не сообщил, что им брошен в море гибнущий корабль, и вообще не сказал ни слова о походе русалки. Адмирал Бурачек не запросил Гельсингфорс, дошла ли русалка до порта. Он уехал охотиться в окрестности Ревеля, на мызу Курлянского барона. Через 2 дня рыбаки с острова Сандхамн донесли, что море выбросило на берег разбитые шлюпки и спасательные пояса с надписью «Русалка». Тогда заработала заржавленная машина императорских канцелярий. Рыбаки донесли о разбитых шлюпках смотрителю маяка на острове. Смотритель донес гельсингфоргскому полицмейстеру. Полицмейстер послал отношение командиру гельсингфоргского порта. Командир порта уведомил морское министерство. Министерство запросило адмирала Бурачика. Бурачик запросил капитана Лужкова. Наконец, через 3 дня после явной гибели русалки, когда об этом были напечатаны телеграммы в иностранных газетах, морской министр отдал приказ о поисках исчезнувшего без вести броненосца. Поиски продолжались 2 месяца. Они окончились заключением следственной комиссии, что русалка погибла около маяка Эрансгрунд. Загадочным казалось то обстоятельство, что с русалки не всплыло ни одного трупа. Страна волновалась. Гибель 200 моряков была неотделима от бездарной эпохи. Здесь смешалось все. Трусость и глупость начальников, безалаберщина и тупое равнодушие к живому делу и людям. Царь выслушал доклад морского министра. Светлые глаза царя смотрели на министра со скукой. На рапорте о гибели русалки он размашисто и не задумываясь написал синим карандашом: «Скорблю о погибших». Страна волновалась. Газеты требовали расследования. По городам начался сбор денег для помощи семьям погибших матросов. Художник Кондратенко написал картину «Безмолвный свидетель гибели русалки». На ней была изображена разбитая шлюпка на угрюмых, обдаваемых пеной берегах. Картина эта в снимках обошла всю Россию. Газеты сообщили об организации нескольких частных экспедиций для поисков русалки. Тогда морское министерство возмутилось. Шпаки хотели вмешаться в его военные дела. Был издан гласный приказ начать поиски русалки и негласный — искать русалку там, где ее заведомо не было. Поиски начались поздно, шли недолго и велись самыми нелепыми способами, например, с воздушного шара. С шара дно моря видно на глубину 4 сажений, а русалка затонула на 40-сажённой глубине. Словом, все было сделано, чтобы русалку не найти. Царь опасался, что похороны жертв русалки могут вызвать новую волну возмущения. Нашли русалку через 40 лет советские водолазы. Они восстановили картину гибели корабля. Когда начался шторм, вся команда спряталась внутри броненосца. Огромные волны били в корму корабля и перелетали через низкую палубу, ломая надстройки. Она вливалась в открытые люки и горловины. О том, чтобы выйти на палубу, нечего было и думать. Она вся скрылась под бушующими волнами. Оставшиеся на верхнем мостике командиры штурвальные были крепко привязаны канатами к поручням. Волны усиливались. Они начали перехлестывать через мостик. Вода попадала в трубы. В закупоренном броненосце, наполнявшемся водой, не хватало воздуха. Тяга в трубах упала, и машина начала сдавать. Это привело к тому, что волны обгоняли корабль и разрушали все, что находилось на палубе. Броненосец все больше и больше набирал воду. Наконец водой залило топки, и машина стала. Тогда русалку повернуло бортом к волне, опрокинуло, и броненосец пошел ко дну. Ни один человек не выплыл, потому что люди были или привязаны к поручням, или закупорены в стальной коробке броненосца. Плавание на Смелом прошло незаметно. Через сутки мы подошли к Днепру. С этим океанским пароходом случилась авария, обычная у берегов Босфора. Он принял в тумане за вход в Босфор залив около мыса Карабурну, вошел в него и сел на камни. Это предательское место хорошо знакомо морякам. В пасмурную погоду оно приобретает поразительное сходство с Босфором и обманывает многих капитанов. Среди моряков оно носит имя фальшивого входа. Вблизи берегов моряки ориентируются по виду и цвету гор. Пасмурность меняет их вид, а выпавший снег зачастую делает берега неузнаваемыми. Где раньше были черные тени от ущелий, теперь сверкает белизна, похожая на россыпи мела. Многие мысы, и в хорошую погоду схожие друг с другом, при снеге кажутся неотличимыми. Моряку нужно острое зрение и способность по цвету берега, затянутого дымкой, определить расстояние от него до парохода. Кроме того, нужна крепкая память. До сих пор ввиду берегов пароходы ориентируются по всяческим приметам – одиноким деревьям, генуэзским башням и прибрежным домам. Баранов рассказывал мне, усмехаясь, о жалобах капитанов-иностранцев на быструю изменчивость советских побережий. «Трудно плавать, — говорят они, — у берегов, где каждый год появляются новые приметы. Силосные башни, антенны радиостанций, заводские трубы и электрические огни в заливах, бывших еще недавно совершенно темными по ночам. Нигде вы не встретите такого точного описания примет моря и суши и столько разнообразных сравнений, как в лоции каждого моря. Мысы делятся на приглубые, обрубистые и отмелые, похожие на руины, на пирамиды, на надгробные камни мусульманских кладбищ и на сахарные головы. Но все же самая точная лоция, описывая берега, бессильна перед неожиданными переменами света, красок и прозрачности воздуха. Они превращают привычные контуры берегов в никогда не виданную страну. Я испытал это на собственном опыте. О мысе Кии-Катлама около Феодосии в лоции сказано, что он похож на желтый горбатый остров, соединенный с морем низким перешейком. Но недаром моряки зовут его хамелеоном. Я видел этот мыс несколько раз, при всякой погоде. Каждый раз он представал в неузнаваемом и великолепном виде. То желтым и диким, выпукло отлитым на синеве далеких гор, похожих на грозовые тучи. То серым, как бы тлеющим после пожара. То черным, как сиенит, изрезанным синими провалами ущелий. То голубым, как лунный камень. То, наконец, розовым, чуть заметным в тумане, будто рисунок плохо смыт из матового стекла. Эта обманчивость берегов и вызвала аварию Днепра. Когда мы подошли к Днепру, то увидели необычайное зрелище. Пароход был разломан на рифах. Нос отделился от кормы, и обе части парохода, снятые с камней экспедиции Прона, стояли рядом, покачиваясь на якорях. Непроницаемые переборки не дали воде потопить разломанный пароход. Мы видели его разорванные борта и железные внутренности, висящие в воздухе. Так выглядят дома после землетрясения, когда через обвалившуюся стену видна комната с мебелью и даже посудой, забытой на столе. Зрелище разорванного парохода было для нас неожиданным. Уходя из Севастополя, мы знали, что Днепр сел на камни и получил небольшую пробоину. Шторма не было, и волна не могла так бить его о камни, чтобы разломить пополам. Но вскоре все разъяснилось. Трюмы Днепра были доверху нагружены горохом. В пробоину проникла вода и подмочила горох. Он разбух и разорвал с невероятной силой железные борта парохода, погнул переборки и вырвал шпангоуты. Когда эта новость дошла до Смелого, ей сначала никто не поверил. Матросы решили, что нас разыгрывают. Водопады остроумия обрушились на ипроновцев. Их обзывали звонарями, а их водолазную шаланду под носом с музыкой. «Ну и невыносимо же брешут!» — кричал белесый боцман со Смелого. «Неестественно, как заврались ребята!» Ипроновцы сначала посмеивались, потом им надоело остроумие буксира, задымившего весь горизонт. Из рубки на водолазной шаланде вылез усатый старшина с вытаращенными злыми глазами. Он плюнул и закричал. «Чего квакаете без понятия? Это дело научное! Вы бы постыдились серость свою показывать перед всем Черным морем! Нашлись какие разумные! Над наукой смеяться!» Неожиданное обвинение подействовало на команду Смелого. Смех стих. Когда матросы убедились, что пароход действительно разорван набухшим горохом, настроение переменилось, и насмешки сменились удивлением. «Ты гляди!» — кричал тот же белесый боцман. «Что такое зерно? Пустяк! Дунь! И ничего нету. А какую силу в себе имеет? Океанские пароходы рвет пополам, как гнилую веревку!» Но все же, когда Смелый брал на буксир носовую часть Днепра, боцман не удержался и крикнул команде Днепра. «Эй, вы, порватые горохом, потравите кончик!» С палубы Днепра, перед тем, как потравить конец, показали боцману кулак. История с горохом вызвала усиленное любопытство к тому, как себя ведут под водой вещи. Водолазы рассказывали, что лучше всего сохраняются под водой металлы и мука. Мука не превращается в тесто, как можно было бы думать, а покрывается тонкой плотной коркой и может пролежать в воде десятки лет. На Малыгине экспедиция Ипрона пекла хлеб из муки, пролежавшей в затопленных трюмах ледокола около 3 месяцев. Такая же корка, как на муке, образуется на тертых в порошок красках. Они не растворяются и не окрашивают морскую воду во все цвета радуги, а лежат в трюме совершенно сухими много лет. Железо покрывается тонкой ржавчиной, не больше миллиметра. Ее очень легко отбить и счистить. Прекрасно сохраняются сталь, медь, бронза и свинец. Громадные судовые машины ничуть не разрушаются. На том же Малыгине машины 3 месяца стояли в воде, но после подъема ледокола их просушили, смазали, и Малыгин в полный шторм вернулся на своих машинах со Шпицбергена в Мурманск. Только цинк в морской воде превращается в порошок. С одного из затопленных в Новороссийске миноносцев водолазы подняли торпеду. Она пролежала в воде 10 лет и считалась совершенно испорченной. Ее положили на пристань. Кто-то из любопытных нажал курок от сжатого воздуха, которым работают винты торпеды. Машина торпеды заработала с оглушительным свистом. Винты завертелись, и торпеда поплыла, как стальное чудовище по деревянному пристанскому настилу. Стекло, фарфор, дуб, красное дерево — все это сохраняется прекрасно. А чугун как бы раскисает от воды. Первые несколько часов после подъема он очень мягок, не тверже свинца, но потом снова твердеет. Обратно в Севастополь мы шли медленно. Среди моря нас прихватила мертвая зыбь. Жаль было уходить от синих анатолийских гор, оставшихся такими же загадочными, как и раньше. К вечеру в кают-компании Смелого Петр Мухин завел патефон и поставил пластинку, поднятую со дна с потопленного транспорта «Женероза». Патефон хрипло пел незнакомую английскую песенку. Она поразила меня отчаянием, плохо скрытым под хвостовством и наигранным разгулом. Для меня эта песня звучала как отходная неприветливой морской жизни Запада, как похоронное пение по последним традициям каторжного парусного флота.
«Черный дождь и туман, уходил в океан наш фрегат, и тогда закричал капитан: черт мне, брат, вгонит в риф и тайфун, все равно приплывем в Камерун. Наплевать! 25 стариков-моряков побожились давно, что нам больше тебя не видать. Дом родимой страны, даль родных берегов, и пойдем мы ко дну под холодную злую волну. 25 моряков-стариков побожились об этом давно. Нам тонуть или жить все равно, нам на все наплевать, 40 раз и еще 25.
Баранов не выносил этой песни. По его словам, она воскрешала глупую лихость, которой гордился старый флот. Невежественные капитаны, злые, как цепные псы, угрюмые матросы, жившие от жратвы до жратвы, усталые и проклинающие море, жулики, арматоры — все это разрушало наивные мысли о прелести старинной морской службы. Баранов хорошо знал моряков всех стран. Он с раздражением вспоминал прославленных английских моряков, бесстрастных и надменных. Лучшие, по его мнению, моряки были турки и французы. Но больше всего он любил наших моряков, и полярников, и краснофлотцев, и моряков торгового флота. Отважных, добродушных, чувствующих свое достоинство людей. Для них героизм был ничем иным, как будничной работой. В Севастополь мы вернулись в спокойный зимний день. Ледяной воздух покалывал горло, изо рта шел легкий пар. Цвет неба сливался с цветом серо-голубых военных кораблей. В воде ныряли бакланы. Любопытные яличники торопливо помчались к нам, как только нос Днепра с единственной мачтой показался в северной бухте. Баранов и команда Смелого приготовились к граду насмешек. Но зрелище разорванного океанского парохода было так величественно, что яличники забыли о Баранове. Только на берегу один из них, самый кроткий и потому неудачливый, сказал: «Ну и везет же вам, товарищ Баранов, опять попали в очевидцы». Я решил поехать в Коктебель повидаться с Гартом и отдохнуть от обилия впечатлений. Оно утомляло не меньше, чем напряженная умственная работа. Вечером я зашел к Сметаниной и там застал Зою Юнге. Она прилетела из Феодосии и через 2 дня собиралась лететь в Коктебель. Я спросил ее, не может ли она взять меня с собой. Зоя тотчас же согласилась. Это была высокая девушка. Ее рыжеватые блестящие волосы лежали волнами. Она часто встряхивала головой, чтобы привести их в порядок. Свое отношение к людям и их поступкам она высказывала решительно и резко.